Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Германия хочет значительно снизить зависимость от российских энергоресурсов, как пишет «Шпигель» со ссылкой на документы Министерства экономики. В планах у Берлина на ближайший год сократить потребление газа и заменить газовые электростанции на угольные. А на 2023-2024 годы нарастить производство водорода и использование возобновляемых источников энергии. При успешной реализации этой задачи импорт, доля России в немецком импорте газа снизится до 10% по планам правительства ФРГ. К нашему эфиру присоединяется по телефону член Комитета торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса гендиректор нефтегазовой компании «Инфотек-терминал» Рустам Танкаев. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Рустам Уланович, ну, позвольте, начну не с газа, а с нефти. Как указывает Шпигель, ссылаясь на попавшие в распоряжение издания документы Минэкономики Германии, с нефтью и углем попроще. Уже к концу 2022 года от зависимости фактически можно избавиться будет российской, ну, точнее, сократить фактически до нуля поставки из России нефти и угля. Как вы считаете, насколько реалистичны эти задачи и за счет перехода на чьи ресурсы, откуда будет Германия импортировать нефть?
Ну, на самом деле люди, которые делают эти заявления, достаточно плохо знают нефтяную промышленность мира и совершенно не представляют себе, откуда они на самом деле возьмут газ. Это ситуация, которая в свое время была использована Хаджойна Срединым относительно того, что или Шах умрет, или Ишак умрет, понимаете? Заканчиваются сроки работы соответствующих политиков. В той ситуации, которая складывается, надежд на переизбрание нет, и можно делать любые заявления. Поэтому заявления эти несерьезны совершенно. Если же говорить о серьезных вещах, то зависимость мира от нефти и нефтепродуктов из России каждый год растет и будет расти дальше. Дело в том, что на Ближнем Востоке нефть заканчивается, и рассчитывать на то, что там увеличится добыча нефти, не приходится. Достаточно посмотреть на статистику ОПЕК, которая публикуется, и сразу будет понятно, что никаких резервов по увеличению добычи у ближневосточных государств просто не осталось. Давным-давно уже закончилась разведка, новые запасы не открываются. Единственный механизм увеличения запасов на балансе – это увеличение конечного коэффициента извлечения нефти. Это все достаточно сложные материи, но людей, в общем-то, в основном интересует только окончательный вывод. Окончательный вывод состоит в том, что российскую нефть, российский газ и российский уголь Германия заменить ничем не может. О водородной энергетике пока что говорить достаточно рано.
Но к тому же, как я понимаю, водородная энергетика, она напрямую с природным газом увязана, нет?
Вы знаете, есть достаточно много всяких тем, которые можно в этой связи обсуждать. Я не хочу сейчас углубляться, я скажу, что этот вопрос просто сырой. Он не проработан. Если говорить о тех фантазиях, которые публикуют часто журналисты, это речь идет о том, что по магистральным газопроводам пойдет вместо газа водород. Не пойдет. Это невозможно технологически. Возможны другие варианты решения проблемы использования. Наиболее реалистические – это каталитическое разложение воды на кислород и водород с последующим использованием водорода непосредственно вот там, где производится. То есть его маленькие масштабы, никаких опасностей по взрывам нету. Я хочу напомнить, что более 100 лет назад граф Цепелин пытался построить дирижабли гигантские, заполненные водородом. Они взрывались, все без исключения, и вопрос был снят, и о дирижаблях мировая промышленность забыла практически навсегда. Вот. И то же самое ожидает и массовый водород, который предположительно будут качать по трубам. Это будут огромные аварии. Ну, неважно, это неинтересно. Интересно то, что технология каталитического разложения воды в природе реализована, она возможна, но пока что технологически она не может быть источником энергии. То есть необходимо потратить больше энергии, чем вы в результате получите, когда будете возвращать воду в состояние воды. Поэтому здесь вопрос о том, какие первичные источники энергии будут использованы для разложения воды, этот вопрос остается открытым. То есть на эту роль может претендовать нефть, газ или тот же самый уголь. Никаких других вариантов пока не существует. Вот. Ну, а если говорить о нефти, газе и угле, то Россия с каждым годом все больше и больше укрепляет свои позиции в мире, свою долю в поставках этих энергоносителей на мировой рынок. За последние годы, за период введения санкций, Россия стала энергетической сверхдержавой в мире. Сейчас, если российскую нефть и газ извлечь из мирового энергетического баланса, цивилизация рухнет. Удар будет по мощности примерно такой же, как термоядерная война. На самом деле здесь возможны несколько вариантов. Мы сейчас видим уже, что социальная напряженность накапливается, и очень близок момент, когда начнутся выступления и в Европе, и в Соединенных Штатах, потому что подорожание бензина в 2-3 раза и увеличение цен на продовольствие в 2 и более раз – это удар, который не вынесет население ни Соединенных Штатов, ни Европы.
Рустам Иванович, но мы сейчас говорим в случае резкого отказа. То есть это взлет цены на баррель просто куда-то в стратосферу, и это коллапс, как вы говорите, сравнимый с какой-то глобальной термоядерной войной. Окей, а если мы говорим о постепенном отказе, вот как планирует Германия, к середине 2024 года, ну, это по газу они наметили, по нефти побыстрее, да, до конца 2022-го. Возможно, это слишком такие оценки, может быть, нереалистичны, но, тем не менее, они намечены. Но, наверное, могут хоть какую-то часть, хоть какой-то процент они переориентировать в своей структуре импорта, именно нефти. На тот же Ближний Восток, а Венесуэла, кстати говоря, что там с Венесуэлой-то? Ее нефтью.
Ну, во-первых, основная часть запасов углеводородного сырья Венесуэлы – это не нефть, а битум. Для того, чтобы этот продукт сделать пригодным для нефтеперерабатывающих заводов, его, в свою очередь, надо сначала переработать. Методом каталитического крекинга этот полужидкий или твердый продукт надо превратить в то, что называется на Западе синкрют, то есть синтетическая нефть. Аналогично это происходит и в Канаде. В Канаде 90% запасов – это вот битумы, которые при помощи дополнительных процессов надо превращать в синтетическую нефть. Это дорого, это очень дорого. Себестоимость такого топлива оказывается намного выше, чем себестоимость традиционной нефти и продуктов, которые из нее производятся. Поэтому они становятся конкурентоспособными при высоких ценах на нефть на мировом рынке. Сейчас ситуация благоприятная. Сейчас этот синкрют конкурентоспособен вполне на мировом рынке. Объемы его производства растут, и это, в общем, ситуация, которая меняется достаточно быстро. Если нормально начнется производство обычных углеводородов и уберут барьеры на пути их поступления к потребителю, то мы опять вернемся к ценам 60-70 долларов за баррель, при которых производство синкриуда еле-еле теплится. Поэтому говорить о том, что легко будет заменить нефть в энергетическом балансе Германии или любой другой страны без России, об этом говорить вообще не приходится. Это смешные фантазии людей, которые очень далеки от этого направления человеческой деятельности. Видите ли, я промысловый геолог, нефтяной и газовый, с опытом работы более 50 лет. Я знаю, о чем я говорю. Я веду аудит запасов большинства стран мира. И когда мне называют вот те сроки, 24-й год, ну это смехотворно, понимаете, это в принципе невозможно, это фантазии. Доля российского газа в общем потреблении газа Германии сейчас 55%. Эта доля каждый год растет и будет расти дальше, потому что добыча газа в Европе прекращается. Добыча газа в таких странах, которые были всегда поставщиками европейскими, либо стабилизируется сейчас, либо уже начала падать, как в Алжире, например. Угу. То есть...
Ну, кстати, я прошу прощения, да, вот как указывают чиновники из Министерства экономики Германии, за последний месяц с 55 уже удалось снизить до 40% эту долю. И указывают, что не только немецкими силами, пишут немцы, что из-за того, что были приостановлены предложения на краткосрочном спотовом рынке и возлагают ответственность здесь на «Газпром».
Ну, что касается спотового рынка, «Газпром» не является игроком на этом рынке. Сам по себе диапазон скачков цен на спотовом рынке от 1000 долларов за 1000 кубометров до 4000 за 1000 кубометров однозначно свидетельствует о том, что это рынок спекулянтов сейчас. Никакие производители на этом рынке роли не играют. «Газпром» в первую очередь. «Газпром» поставлял и поставляет стабильно максимум того, что он может поставлять на европейский рынок. И в этом смысле повлиять на спотовые цены он не может. Если бы «Газпром» начал свою игру, а он, конечно, может технически это сделать, вот, то цены скорее стабилизировались бы, чем стали скакать вот так в 3-4 раза. Это вопросы абсолютно к европейцам, а не к «Газпрому». И то, что они перекладывают эту тему с больной головы на здоровую, это обычная практика Европейского Союза, ничего не сделаешь. Вот. Но я хочу сказать, что есть способы, да, можно снизить энергопотребление. Современная цивилизация требует потребления от европейцев 200 гигаджоулей на душу населения в год. Если они снизят до уровня в 100 гигаджоулей на душу населения в год, а это означает полный отказ от личного автотранспорта, это означает отказ от большинства бытовых электроприборов, в первую очередь от энергоемких кондиционеров. Если они все это сделают, то да, конечно, они снизят потребление российского газа. Могут от него полностью отказаться, но в этом случае они будут жить в 19 веке. Уровень жизни будет соответствовать Центральной Африке. И нужно это понимать однозначно. Уже сейчас европейцам ни бензина не хватает, ни продовольствия. И дальше будет только хуже. Это говорят все европейские эксперты и специалисты по промышленному производству.
А насколько целесообразно вот со стороны Германии заменять газовые электростанции на угольные, учитывая, что в принципе от угля хотели отказаться или даже уже отказались фактически?
Это бессмысленно. Уголь они покупают тоже в России.
Весь прямо?
Нет, не весь, но большую часть.
Так угольные-то у них остались еще электростанции именно в Германии?
Остались. На самом деле переключить газовую электростанцию на уголь не так сложно. Заменяются блоки, там я не буду в технологии углубляться, но это не так сложно и не так долго, поэтому проблема здесь не в этом. Проблема в том, что, конечно, это экологически грязное производство, во-первых, и, во-вторых, достаточного количества собственного угля ни Германия, ни Европа не имеют.
Угу. Но и это как-то не очень вписывается вот в тот курс, значит, на борьбу с изменением климата и так далее, и так далее. Расконсервирование угольных электростанций, имею в виду.
Ну, это не расконсервирование, на самом деле. По большому счету, это замена топливного блока. Но не очень большой части этой электростанции, там, где вырабатывается тепло.
Угу.
Это все можно нарисовать, но я же не буду вам читать лекцию на 45 минут академическую обычную.
Вот, то есть заменяется только топливо на выходе, там различные выбросы, не меняется ничего, потому что степень очистки.
Ну почему же?
Меняется
выбросы все-таки. Меняются еще как сильно. Конечно, это будут кислотные дожди, это будет грязный воздух опять. Это будет в значительной мере поражение природы. Ни о какой дикой природе в Европе речи нет, но все-таки есть деревья, есть леса. Те деревья, которые в настоящий момент более или менее благополучно живут, жить перестанут. Ну, это тема печальная, но тем не менее на это европейцы легко пойдут. А вот на полный отказ от личного автотранспорта что-то я очень сильно сомневаюсь. Когда европейская, то есть немецкая женщина, как показывает нам сюжет, приходит в магазин за продовольствием и считает, сколько она может купить, 2 яиц, 2 или 3, знаете, это показывает, что они находятся в одном шаге от социального взрыва.
Рустам Уланович, спасибо за комментарий вам. Рустам Танкаев, гендиректор нефтегазовой компании «Инфотек Терминал», член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, был с нами на связи.